Да возрадуется душа твоя, о Господи. Облечебо тя в ризу спасения и одеждею веселья. Тебя красотою. Благословен Бог, изливай благодать свою на архиерей своя, яко миро на главе сходящее на браду на уме ты одежды его. Благословен Бог, припоясывай тебя силою и положит непорочен путь твой, совершай ноги твои, яко на высоких поставляйся. Архиерей твой, Господи, повлекутся в правду, и преподобни твои радостью возрадуются. Сердце чисто созиждет в тебе Бог, и дух прав обновит во утробе твоей. Положи, Господи, на главу твою венец от камени дорогих, живота просил еси, и даст ты в долготу дни.
В связи с прошлой темой у нас встает другой вопрос. Сегодня какой вопрос? Вопрос, какой должен быть духовник. Мы с вами в прошлый раз говорили, что человек приходит на исповедь, кается в своих грехах, тяжких или не очень тяжких, и священник принимает от него исповедь. Есть такое понятие, как духовник. Духовное руководство, пастырь. И нам нужно с вами дать этому понятию должное определение. Очень важен вопрос, как понимается и как принимается духовенство. В наше время это особый такой вопрос, потому что порой не знают, как правильно воспринимать священника, духовника, что от него требуется, не знаю. То есть мы знаем, что требуется, например, от нас, да, вот теперь приходим на исповедь, знаем, что от нас требуется. А что требуется со стороны священника? Вот этот вопрос я хотел бы немножко осветить. Ну и поговорить в связи с этим о таинстве священства. В общем-то. Потому что от того, как будут понимать люди священника, как будут его воспринимать, таковые будут священники. В общем-то, то, что мы имеем, это плод восприятие нашего. мы так воспринимаем священников, мы этого от них требуем, и они таковы и есть. Если требования наши изменятся, если у нас будет другое понимание, мы будем от него в соответствии другого требовать, значит, изменится и пастырство, и священники будут соответствовать тому критерию, который должен быть, который есть в православии. В истории вообще этот вопрос решался. Всегда решался по-разному. Было время, мы говорили, когда духовниками становились священники опытные. Было время, когда обязанность духовничества брали на себя монашествующие, которые часто не имели священного сана, просто брали на себя духовное руководство. Потом было время, когда исповедь как таинство и исповедь как благочестивая жизнь или благочестивое упражнение, оно смешивалось. Были такие истории, мы с вами отмечали. И происходила путаница. Еще в связи с тем, что первоначально монашество еще не понимали сам, а потом стали рукополагать монашествующих, пресвитеров, священников. Вот. И они, с одной стороны, принимали исповедь как монашеское делание, и в то же время имели сан. Поэтому в связи с этим тоже была путаница. С другой стороны, известно, что человеку нужно руководство. Это не обязательно должен, может быть, священник. Хотя большинство, конечно, случаев показывает, что это берет на обязанность на себя священник. Он является и тайносовершителем, он совершает таинство, он же берет на себя и роль руководителя духов. То есть у человека бывают такие периоды жизни, когда ему не то, что нужно прийти покаяться в тяжелых своих грехах, а просто нужно прийти и поговорить. У него какое-то искушение. Или у него трудные обстоятельства жизни, которые он не может сам решить. Поэтому, естественно, он ищет в себе вот такого наставника, который управит его, который поможет ему выйти из этого состояния, который ответит на вопрос. Но это не есть исповедь. Это есть уже область руководства, духовничества. Отсюда возникает требование к духовнику такое, что он должен быть руководителем. И причем требование такое, что он должен быть руководителем. И причем требование строгое. Он должен быть руководителем духовным по образцу монашествующих. То есть в связи с этим хочется сказать, что на Руси у нас возник особый вид старчествования. То есть на Руси появились старцы, которые не были в истории. То есть старец, который был на Руси, это не тот старец, который был, ну, например, в период расцвета монашеской жизни в Египетской пустыне. Там старец это был руководитель какого-то человека, послушника, руководитель его души. У нас же старец на Руси это некий особый род святости. Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, ряд оптинских старцев. Это люди, которые достигли через подвиги, через молитву, достигли совершенства, достигли святости, и Господь им даровал знание воли своей. То есть это люди, которые знали волю Божию и которые могли это сказать. Поэтому приходили к ним люди, не только монашествующие, но и миряне со всех концов страны приходили к ним за советом или за, в общем-то, за тем, чтобы узнать волю Божью о себе. Ну и старцы по дару благодати Божией, они вот это исполняли, они наставляли. Но вот эта тенденция, она дальше продолжалась. То есть миряне стали уже требовать от своих батюшек приходских той же самой деятельности. Они требовали, чтобы священники как-то поднатужились, вот, взяли, может, на себя какие-то там подвиги и достигли меру таких же старцев, чтобы они тоже могли возвещать волю Божию. Это, конечно, не явно было, но все-таки подспудно такое стремление было. И этого требовали священника. Господь, видя такое стремление, такое желание, Он давал таких священников. Вот мы можем привести Иоанна Кронштадтского, который не был монахом, который не жил в монастыре, но имел дар старчества, то есть дар руководства. Были другие старцы, хотя и менее известны, но тоже, например, отец Алексей Мельчев, вот. Ну и другие, московские батюшки там были до революции, которые жили, в общем-то, семейной жизнью, но и были духовными руководителями, были старцами веры, как их называли. Но вот это еще больше подвигло людей требовать от своих батюшек того же самого. И сейчас это особенно заметно. Сейчас от каждого священника требуют вот, высоты Амвросия Оптинского или, по крайней мере, Макария Египетского. Каждый батюшка должен быть вот таковым. Должен на любой вопрос дать точный вот, ответ непосредственно от Бога. Ну и отсюда разные печальные уже последствия. Некоторые священники, я уже вам говорил, начинают пользоваться таким правилом, которым там Серафим Саровский пользовался. Первая мысль пришла в голову, вот, это значит от Бога. И он ее говорит. Конечно, это с точки зрения православия, это недопустимо. Потому что здесь мало иметь сам. Мы дальше это поймем. Здесь нужно иметь еще благодать Божию. Нужно соединение иметь с Богом. Сам это еще недостаточно. Хотя, видите, есть восприятие такое. Если он священник, он не священник, у него благодать. Вот, и этой благодатью он все нам сделает. Все даст. Вот, отсюда возникает вопрос, кто такой духовник, кто такой пастор, и каковы требования от него должны быть. Что такое пасторство? Ну, можно одним предложением сказать, это ношение образа Христова на себе. В связи с этим, естественно, нет ничего блаженнее. Но и с другой стороны нет ничего ответственнее пастырского служения. Через пастырей земных Господь, пастырь истины, пасет свое стадо, то есть верующих в Него. На земле не может быть пастыря без единого пастыря, то есть без Бога. Как в Псалом 22, помните, читаете вы как причащение? Господь пасет меня, ничто же меня лишит. На месте злачном воспитаме, на воде покойни, да и прочее. То есть Господь пастырь, который покоит, который питает на злачных пашечах, который приводит к водам обильным и подкрепляет этим душу. То есть пастырем является Бог, Христос. И, как он говорит через пророка Иезекииля, «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю».
Скажите, где это?
Это Иезекииля, 34 глава, 14-16 стихи. Эти же функции выполняет священник, носящий на себе образ Христа. Но вот здесь только я на одно хочу внимание обратить пока, что только тот может быть пастырем, который знает сам пастыря большой буквы. Но для того, чтобы был порядок, вы знаете, нужна иерархия. ценностей. Должно быть что-то главное, что-то второстепенное. Это во всех случаях. Так строится и семья, так и строится и государство. Вот такой же принцип и в церкви. Здесь только нужно сказать, что этот принцип иерархичный, он подразумевает просто значимость той или иной деятельности. Это не значит, что человек лучше, да, если он занимает какой-то высокий пост, если он занимает высокое положение. Это не значит, что он лучше. Это просто этого требует принцип упорядоченности. То есть, например, если вот его сделали президентом, то это не значит, что он лучше всей страны там находится. Но если мы не будем его слушать, тогда никакого порядка не будет. Так же, если муж глава семьи, вот, то это еще не значит, что он лучше, чем жена. Но этого требует семейное устроение, семейная жизнь. Так? То есть должен быть глава, там, подчиняющийся ему и так далее. В церкви также есть пастыри, есть иерархия между собой еще. Вот. И это установил сам Господь. Потому что церковь – организм, живой организм, и там тоже требуется порядок. Но священство было и в Ветхом Завете, хотя новое священство, оно берет свое основание не от Ветхого Завета. Это установление новое, это установил сам Господь. И священство в понимании Нового Завета – это есть служение. Это призвание, так сказать, благодатное служение. Но вот Господь, Он поставляет апостолов и говорит: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Евангелие, 15 глава от Иоанна, 16 стих. Он избирает 12 сначала апостолов, потом избирает еще других 70 апостолов. Апостолы стали поставлять пресвитеров. Вообще слово «пресвитер» греческое переводится как «старейшина» или «старец». То есть старец – это человек, который умудрен опытом, который имеет уже достаточно большой возраст. Затем появляется еще одно понятие в Священном Писании, в посланиях апостола, особенно апостола Павла. Это епископ, переводится как блюститель, надзиратель. Ну и еще есть одна степень, это диакон, что переводится как служитель. Всегда священство было связано с получением особой благодати через таинство рукоположения, через хиротонию. О хиротонии что сказать? Хиротония, она имеет целью не освящение данного человека для его спасения. Очень важное положение. Она не освящает этого человека. То есть она не ему нужна, благодать священства. Имеет целью не освящение данного человека для его спасения, а посвящение его для служения церкви, для служения спасения других. Вот для этого нужна благодать, которая подается в таинстве хиротонии. И это таинство всегда считалось общецерковным делом. Совершаясь на литургии и совершаясь на литургии, в присутствии всего народа, все кричат «Аксиос», «Достоин Аксиос». Кто-то кричит «Анаксиос», но его не слышно. И кричат «Достоин, достоин». Епископ спрашивает, он же как вот выходит, говорит: «Повелите», да? Сначала народ спрашивает: «Повелите». То есть вы разрешаете или не разрешаете? У вас вот спрашивают. Но есть такое, да, он выводит диакона, да, или там, это берут, там, подводят, да, и говорят: «Повелите». Тишина гробовая, все молчат. Потом разворачивают, говорят: «Повели». освящение еще владыка там был. И то есть владыка уже благословил. Народ согласился, молчание знак согласия. Потом повели уже к епископу, он рукополагает. Вводят через царские врата за руки. Потом он трижды обходит престол, целует престол с четырех сторон. И в это время поют тропари, те же самые, которые поются на венчаниях. То есть он обручается с церковью. В России есть практика такая, что священник снимает с себя обручальное кольцо, после этого он уже его не одевает. Он принял на себя обязанности высшие. То есть теперь у него, так сказать, два обручения. Первое – это духовная семья, у него пастырь, вторая – семья по плоти. И этот обряд часто называют венчанием с престолом. Затем читается громко молитва, вслух. Но я молитву всю читать не буду, только часть зачитаю то, что нужно для нас. Вот здесь есть такие слова. «Сам Господи и сего, Его же благоволение и си на пресвитерский зайти степень, и исполни святаго Твоего Духа дара, да будет достоин». Чего? Смотрите, «предстоять непорочному жертвеннику Твоему». То есть первое, предстоять жертвеннику. «Вествовать Евангелие Царствия Твоего, благовествовать, учить. Священнодействовать Слово истины Твое Я, совершать таинство. Приносите Тебе дары и жертвы духовные. И возновлять люд Твой через купель второго крещения». Вот, пожалуйста, значит, он предстоит престолу, он учит Евангелию, священнодействует, вот, и совершает таинство. Да, я еще не сказал. После этого, как там пропели Аксиос, народ согласился, вот, скрипя сердцем. После этого ему дается агнец. Вот епископ ему говорит: «Прими залог сей». Вот дает ему тело Христово, говорит: «Прими залог сей, а ним же будешь истязан при кончине своей на страшном судилище Христова». Вот. Эти слова заставляют его задуматься. Куда это я попал? А уже поздно. То есть, смысл какой? Вот тебе дается тело Христово. А тело Христово — это что? Это церковь. То есть, вот тебе дается церковь, тело Христова, и за то, как ты служил церкви, ты будешь отвечать на страшном суде. То есть он теперь уже ответственен за грехи священства. Ну, естественно, в таинстве что-то подается, какая-то благодать. Ну, мы видим, что, например, есть, в отличие от видов таинства, благодать как семя, как рождение, да? Благодать как сила для жизни, это миропомазание. Благодать, очищающая от грехов тяжких и возрождающая к жизни. Вот. И в таинстве священства тоже дается благодать некая особая. Что именно дается здесь? Если смотреть с точки зрения души человеческой, то можно сказать, что здесь дается благодать любви пастырской к своей пастве. Благодать любви. Потому что без любви служение священника не может быть. И также дается ему право носить на себе образ Христов. Он имеет право на особое служение до второго пришествия. То есть дается ему власть вязать и решить по образу власти Христа. Или он становится пастырем по образу пастыря Христа. Поэтому Златоуст и говорит: «Люди, живущие на земле, поставлены распоряжаться небесными и получили власть, которую не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Безумно поэтому не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасение, обетованный благ. Если никто не может войти в Царство Небесное, аще не родиться водой Духа, и не едущий плоти Господа, и не пьющий крови Его, лишается вечной жизни, А все это совершается никем иным, как только этим священными руками, то есть руками священника. То как без посредства их можно будет кому-нибудь избежать клиентского огня? То есть без священника не спасется ни одна плоть, можно так сказать. Священники, читаем его дальше слова, это те мужи, которым вручено рождение духовное, возрождение крещения. Через них мы облекаемся во Христа, погребаемся Сыном Божиим, соделаемся членами этой блаженной главы. Вот. Поэтому справедливо мы должны не только страшиться их больше царей и властителей, но и почитать больше отцов своих. Потому что те родили нас от плоти и крови, а эти суть виновники нашего рождения от Бога. Потом они имеют власть очищать от грехов, нечистоту душевную. То есть эти слова показывают высоту пастырского служения. Но если мы говорили вот о даре, насколько он высок, дар священства, то значит нужно сказать о жизни священника. Дар священства требует от него соответствующей жизни. Священник буквально переводится как освященный. Он должен быть святым. То есть он призывается к святой жизни, он священник. Давайте посмотрим, что говорили святые отцы о пастырском служении. Например, Григорий Богослов пишет. У него очень высокое мнение о пастырском служении. Он так писал. Пастырь церкви должен стоять с ангелами, словословить с архангелами, возносить жертвы в горни жертвы, священно действовать со Христом и воссозидать создание, восставлять образ Божий, творить для горнего мира. Потом он дальше пишет. Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочих, с неумытыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело. И прежде, нежели сделались достойными приступать к священству, врываются во святилище, то есть в алтарь, теснятся, толкаются вокруг святой трапезы, вокруг Христова, и как бы почитая сей сан не образом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета. И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли не многочисленнее тех, над кем они начальствуют. Не знающему ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не знаю учить. А потом брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и по пословице на большом глиняном сосуде учиться делать горшки, то есть над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким. По его мнению, для исполнения священнических обязанностей мало благочестия. Нужна еще и подготовка теоретическая. Потому что, как он выражается, править человеком, самым хитрым и изменчивым живым существом, действительно есть искусство из искусств, наука из наук. А для этого столько требуется ума, какое надо на тонкое, глубокое знание природы и души человеческой. Какая проницательность, сколько опытности. Вот почему не нужно искать священство в молодости. Вот почему церковь определяет для вступления в священство известный возраст, ранний которого принимать сан не позволяется. Какой возраст для священства? 30 лет, да. Не случайно этот возраст установлен. Потому что 30 лет это возраст, когда человек приобретает некий ум здравый, опыт жизненный. И дело в том, что это очень ответственно. Я сейчас вам прочитаю в связи с этим Иоанна Златоустова. Он пишет, что для того, чтобы принять священство, нужны как бы определенные способности. Его слова читаю. Когда нужно предстоятельствовать в церкви и взять на себя попечение столь многих душах, то весь женский пол и большая часть мужского должны устраниться от этого великого дела, а выступить только те, которые много превосходят всех и столько превышают прочих душевных добродетелей, сколько одаренные разумом люди отличаются от бессловесных. Слышите? Такое же должно быть различие между пастырем и посомом. То есть пастырь должен отличаться от посомых так же, как отличается пастух от своих овец. По разуму. Как пастух отличается от овец. Вот таков должен пастырь. Видите, на какую высокую ступень он его возводит. Даже можно сказать больше, так как находится в опасности гораздо важнейшее. Кто погубит овец, я вам сокращаю, все не считаю, ну там от волков и разбойников, тот может быть получит себе некоторую пощаду от господина стада. Но кому верены люди, это разумное стадо Христово, тот, во-первых, погибелью таких овец наносит ущерб не имуществу, а душе своей. Затем, и путь стоит ему гораздо важнейший и труднейший, он борется не с волками, страшится не разбойников, и заботится не о том, чтобы отвратить заразу от стада, но с кем у него война, с кем борьба. Брань не крови и поти, а к ночам власти миродержителям тьмы века сего, то есть бесами. Хочешь ли видеть другое войско, которое еще расхищает стадо или нападает на стадо? Это он перечисляет страсти, дела плотские, прелюбодеяния, блудни, чистота и так далее. Рвение, зависть, ярость. Кроме того, болезни у овец бывают явны, голод ли то, зараза, рана или другое что. И это немало способствует их излечению. Есть нечто и другое важнейшее, что ускоряет здесь излечение от болезни. Пасущие овец могут с полной властью заставить их принять врачество. Если добровольно не хотят, когда нужно прижечь, отсечь, то легко могут связать их и не выпускать долгое время, если это полезно. И дать пищу одну вместо другой, удержать от питья и все прочее, что только найдут полезным для здоровья животных. Уже понятно, да, о чем дальше будет речь? Но болезни человеческие, во-первых, нелегко видеть человеку. Ибо никто, человек не весь, я же в человеке, только дух человека, живущий в нем. Как же можно употребить лекарство против болезни, не зная ее свойства, часто не зная того, болен ли кто или нет? Затем христианам преимущественно перед всеми запрещается насилием исправлять грехи. Бог награждает тех, которые воздерживаются от пороков по доброй воле, а не по принуждению. Посему требуется много искусства для того, чтобы страждущие убедились добровольно подвергнуться врачеванию от священников и даже чтобы благодарили их за врачевание. А так извернуться, чтобы вот человек сам добровольно причинил себе боль, да? Например, побеждая какую-то свою страсть. Поэтому пастырь надо иметь много благоразумия и много очей, чтобы со всех сторон наблюдать состояние души и принимать соответствующие меры со своей стороны. Ну, конечно, если это подробно читать, то оно более впечатляет. Он там пересекает болезни, какие болеют, там, например, это овцы, и как пастырь мучается с ними. Сам Иоанн Златоуст, вы, наверное, знаете, он бегал от священства буквально. Когда его хотели рукоположить, он сбежал просто-напросто. Василия рукоположили, а он бежал. Они были друзья, он был и Василий. И потом Василий, когда укорял его, кстати, та же самая история получилась с Григорием Богословом и Василием Великим. Григорий Богослов бегал, Василий Великий его поймал, они друзья были очень хорошие, и рукоположил его епископ. Он заманил какую-то деревушку, и там его рукоположил. Пригласил там, дескать, на праздник какой-то престольный, и рукоположил там. Вот. И потом Григорий Богослов на него бежал все долгое время.
Так это же посол.
Всю жизнь помню вот этот случай. Он говорит, друг называется. Под Кузьмин. Златоуст тоже бегал. Когда Василий ему сказал, вот что так сделал, меня за руку положили, а сбежал. И он написал в ответ ему целую книгу. Шесть слов о священстве. Я вам кое-что зачитываю оттуда. Он там оправдывается. Он говорит, да ты что? Ты знаешь, что это такое священство? Так и так, и пишет. Смотри, куда он священник, а я кто? Смотри, он его привел в ныне. Василий расплакался в конце концов. Он говорит, куда я попал? Ты-то сбежал, а я вот куда попал. Он потом ему говорит, да не давай, да не унывай, я тебе буду помогать. Потом его рукоположили, все-таки, в конце концов, рукоположили, он пишет. Вот интересно, я сейчас вам зачитаю, как он, что он произносит, когда его рукоположили. Вот первые слова. Он выходит на проповедь. Неужели истина то, что случилось со мной? Я не обманываюсь, действительно ли то, что совершилось? Неужели настоящая не ночь, не сновидение, но действительно день, и мы все бодрствуем? И так далее, он тут сокрушается, потом говорит, часто, держа в руке много вещей, сжимая их своими пальцами, мы, испугавшись, роняем все, от расслабления наших нервов и упадка телесных сил. Это же, боюсь, не случилось бы сегодня и со моей душой. И с великим трудом собранные мною для вас мысли, хоть и мало и скудные, то есть он вышел что-то сказать, пробует, да? И вот он говорит, от страха, пришедшего в забвение, не исчезли бы, не улетели бы, оставив ум и пустым. Вот настолько он переживал. Действительно, это очень ответственно. Если прочитаете его книгу о священстве, то задумается. Вообще, это должен каждый священник перед рукоположением. Это даже обязанность. Обязанность прочитать Иоанна Златоуста 6 слов о священстве. И Григорий Богослов бы желательно. У него тоже есть оправдательная речь, он когда один раз тоже сбежал с этого, когда его хотели рукоположить, он сбежал и писал там оправдание, почему он сбежал. А потом все-таки его настигли, как и Златоуст. Вот Иоанн Златоуст очень ответственно относился к этому сану, благоговел перед ним и страшился его. Он даже так писал. Величайшего наказания заслужат те, которые, достигнув этой власти собственными усилиями, будут худо исполнять это служение. Или по нерадению, смотрите, или по нерадению, или по нечестию, или по неопытности. То есть одинаковый ответ. Будет ли это по нерадению, по теплохладности, или просто от незнания. А я не знал, что так надо. А зачем тогда сам принимал? Вот Златоуст пишет, что это не оправдание на страшном суде. За это не будет прощения. И тем, которые не домогались власти, то есть даже если в рот положили, через «не хочу». И они не имеют никакого оправдания. По моему мнению, хотя бы тысячи людей призывали и принуждали, должно не на них смотреть, но наперед испытывать свою душу, исследовать все тщательно, и потом уступать принуждающим. И потом приводит сравнение. К лечению больных телом не приступит никто из незнающих врачебного искусства. И хотя бы многие насильно их влекли, они откажутся и не будут стыдить своего незнания. Неужели тот, кому имеет быть верено попечение столь многих душах, не испытает наперед самого себя? Но хотя бы он был неопытнейшим из всех, примет это служение потому, что такой-то приказывает, такой-то принуждает. Или чтобы не огорчить такого-то. Не ввергает ли он себя вместе с ним в явную беду? Тогда как ему можно было бы спасти самого себя, он погубит собой и других. То есть даже если они его принуждали, он согласился, да, то грехи на нем и на них. Вот как, если он принял сан, не имея на это сил. Кто будет защищать нас тогда на будущем суде? Может быть, те, которые теперь принуждают и влекут силой. Но кто спасет их самих в то время? Они сами будут нуждаться в других, чтобы избежать огня. И поэтому апостол Павел писал, руки скоро не возлагай ни на кого, ниже приобщайся чужим грехом. Послание к Тимофею, 5 глава, 1 послание к Тимофею. И народ тоже соучаствует, если он промолчал, если не кричал Анаксиус. Так вот, значит, кто вручит человеку власть церковную, этот человек окажется потом нехорошим, то он будет виновен в его поступках. Соответственно, качества священника каковы должны быть? Во-первых, чистота. Златоуст пишет, он сам должен столько во всем превосходить всех, за кого он молится, сколько предстоятелю следует превосходить находящихся под его покровительством. И когда он призывает Дух Святаг, совершая страшную жертву, скажи, с кем наряду мы поставим его? Какой потребуем от него чистоты, какого благочестия? Подумай, каким должны быть руки, совершающие эту службу? Каким должен быть язык, произносящий такие слова? Кто чище и святей А кого чище и святее должна быть душа, приемлющая такую благодать? Священников поистине называют солью земли. Это, ну так сказать, стержень, соль. Если соли не будет, или соль, если потеряет силу, то уже никто не сделает ее соленой. Вот. Но с другой стороны, священник должен быть не только чист, пишет Атаус дальше, как удостоившийся такого служения, но и весьма благоразумен и опытен во многом, и знает все житейское, не меньше обращающихся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах. Должен быть многосторонним, но не лукавым, не льстецом и не лицемером. Слышите? Вот священник. Должен и знать мирское, да? То есть он должен иметь житейский опыт элементарный. Поэтому до 30 лет он должен набраться этот опыт. Он должен, например, опыт семейной жизни, да? Опыт там ведения, может, хозяйства. Потому что вопросы какие будут он решать. Но, с той стороны, он не должен быть и обмерщенным. То есть знать мирское, вот, но быть свободнее монахов. То есть он не должен заниматься этическим вопросом, ходить какие-то земли, вот, какие-то такие организации. С другой стороны, должен быть свободен от плоти, не только от мира, но и от плоти. То есть от плотской жизни свободен. Не должен быть порабощен страстям. Хотя, с другой стороны, он не должен быть и совершенным аскетом, постником. Не должен быть, чтобы не отпугнуть. Своим видом.
Такие требования.
Да. Некоторые священники интуитивно понимают, что им нельзя быть такими постниками.
Нет.
И ходящими скелетами. Поэтому они пускаются во все тяжкое. Другая крайность. Ну тогда священнику как быть, если вот нельзя поститься, да, постника нельзя быть. И нельзя быть как вот эпикурейцы, они умершали свою плоть. Нет, они умершали как? Нужно дать волю страстям, чтобы плоть умертвить. То есть надо есть, пить, веселиться, вот, и умершлять свою плоть таким образом. Вот. Священник, конечно, он руководствуется своим молитвенным настроем. Если будет молиться, если будет иметь духовный настрой, то она и покажет ему меру. Как должен быть, какая мера воздержания, вот вообще образ жизни такой должен вести. Иногда священника уподобляют овчарке. А что вы смеетесь там?
Нет, собака, которая пасет овец.
Да, собака, которая пасет овец. Если нету рядом опасности, волков нету, то собака бегает вокруг стада, да, там подгоняет отставших, носом там тычет, да. Но если она увидит волка, то куда вся ее доброта девается? Она начинает яриться, лаять, да, бросать на того волка. Вот это образ действия священника. И поэтому Писание ленивых, нерадивых пастырей обзывает так: псы не лающие. Читаю вам Исаию, 56 глава. Стражи их слепые все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа. Вот это говорится о пастырстве. То есть пастырь, он должен защищать пастырь. Вот. И пока нет опасности, конечно, он берегет стадо. Но пастырь может, вот если не выполняет своего долга, то он может превратиться в лжепастыря. Это самый болезненный бич, который уязвляет тело Христово, церковь. Отец лжепастыря — дьявол. Господь говорил: ваш отец дьявол. Это он говорил священникам, первосвященникам иудейским, которые заняли место учительское, сели на седалище Моисеева, вот, объясняли закон, но не исполняли его. Вообще всякий, кто не имеет Духа Христова, тот не Христов. Что значит не имеет Духа Христова? Если он творит беззаконие, да, если не исполняет заповеди христианские, и с другой стороны, если он равнодушно относится к своему служению, если священник теплохладно исполняет свои обязанности, если он только исполняет служение, вот, то значит у него Дух не Христов. Он, если исполняет форму, как фарисейские, вернее, как священники иудейские, то Дух обличает Слово Божие и говорит, учитель закона, не знаю меня, и пастырь отпали от меня через пророка Илью. Есть написание о горе пастырях таких. Я частично зачитаю только некоторые мысли. Из пророка Иеремии и Иезекииля. Множество пастухов портили мой виноградник и стоптали ногами участок, как говорится, священников. Потому что священство это, можно сказать, садоводство тоже. Он должен взращивать этот сад. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасты моей. И было ко мне слово Господне, говорит Иезекииль. Скажи пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилем, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец заковали, а стадо не пасли от овец. Брали, да, а сами ничего за ними не давали. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, поранены не перевязывали. И угнанно не возвращали, потеряны не искали, правили им с насилием и жестокостью. Вот. И рассеялись они, блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, по всему лицу земли. И никто их не ищет, никто не разведывает. И вот он говорит, я взыщу овец моих от руки их, не дам им больше пасти овец. И исторгну овец моих из челюстей их. Смотрите, как он. Из челюстей их, и не будут они пищей их. То есть, это если священник перестает на себе носить образ Христа, то он начинает воплощать другой образ, противоположный, антихриста. Очень тесная связь, очень тесная. И не случайно священники, первосвященники распинали Христа. Чем место святей, тем больше возможности осквернить это место. Если будет священнические обязанности исполняться бездушно, формально, вот, то тогда человек делается слугой антихриста, говорят. Как апостол Павел таковых называл, вот он архиерею говорил, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. То есть подкрашенная стена, богообразная по внешнему виду. Но стена между Богом и человеком. Вот этой стеной может стать каждый священник, если будет не по своей вере жить. Никакой безбожник, атеист, не может столько вреда принести, сколько священник, нерадивый, вот, и совершающий грехи. От него отнимается благодать, совершение таинства и ношение священной одежды. И вот именно они будут говорить на суде, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали и чудеса творили, таинства совершали и прочее. Господь скажет, я вас не знаю, отойдите от меня. Вот именно таким уже пастырем. Из этого рассуждения понятно слова Златоуста. Он говорил, не мню многих иереев быть спасенными. То есть немногие спасутся из священников. Вот по этой же причине. Если будет профанация служения. Кому много дано, того много и потребуется. Гораздо строже к священникам относятся даже люди, не только Бог. Батюшка, почему вы так вот делаете, а почему не так? Это за священником следят, да? И от него требует высокой жизни. Грехи священства, как говорит Златоуст, тяжкие пред Богом. И он приводит место из Ветхого Завета, где Бог установил жертвы за грехи священников. И там показал, что грехи священников подлежат большему наказанию, нежели грехи простолюдинов. Потому что за грех священника приносится такая же жертва, как за весь народ. Это можете посмотреть книгу Левит, 15 глава. То есть раны священника нуждаются в большей помощи, как раны всего народа. А если больше помощи, значит, они более тяжелые, эти раны, грехи. Они тяжкие не по природе, а по достоинству священника, который совершает эти грехи. Если священник творит соблазн, если он совершает грех, вот, то он много вредит этому. Бог сейчас людей соблазняется, особенно младенчествующие во Христе. Лучше там показал, что грехи священников подлежат большему наказанию, нежели грехи простолюдинов. Потому что за грех священника приносится такая же жертва, как за весь народ. Это можете посмотреть книгу Левит, 15 глава. То есть раны священника нуждаются в большей помощи, как раны всего народа. А если больше помощи, значит, они более тяжелые, эти раны, грехи. Они тяжкие не по природе, а по достоинству священника, который совершает эти грехи. Если священник творит соблазн, если он совершает грех, вот, то он много вредит этому. Бог сейчас людей соблазняется, особенно младенчествующие во Христе. Лучше было бы, говорю, Господь повесить милейший жернов и броситься во глубину морскую, чем вот этих младенцев в вере соблазнить. Поэтому, в связи с тем, что путь опасный, нужно иметь особое призвание священника. Священник должен быть призван Богом. Ни в коем случае сам он не должен стремиться. Лучше, если он бегает от священства. Раньше было правило монахов бояться двух вещей. Это женщин и епископов. Потому что они говорили, никто так не отвлекает от духовной жизни, как женщины и епископы, монахов. Первые понятно, вторые, потому что рукополагают и заставляют заниматься другим, не свойственным монашеству. Так? Понятно, да? Признаки призвания. Конечно, это нельзя сказать. Если есть диплом семинар, значит он призван священству. Это не призвание. Можно сказать, какие признаки. Но первое — это чувство своего недостатка, чувство глубокого. Понимание служения пастырского как жертвенное служение. Опыт духовной жизни реальный. То есть не теория только, но и опыт. Иначе причину поэтому говорю, семинарию закончил, нужно теперь христианство воплотить обязательно на практике. Иначе эти знания будут знания иудейские, школярные, теоретические, как это выражалось, так интересно, которые не принесут пользы для души. И опыт заботы о другой душе должен быть у человека. Он должен иметь еще опыт заботы о ком-то. Но имеется в виду, видимо, для души. И опыт заботы о другой душе должен быть у человека. Он должен иметь еще опыт заботы о ком-то. Но имеется в виду, видимо, духовного руководства некого. Но это все общий, конечно, признак. Здесь, в связи с этим, сейчас я затрагиваю вопрос, думаю, для вас он немаловажен. Вопрос о том, взаимосвязана благодать и чистота души священника. Зависит ли от того, достоин священник или недостоин, совершения таинства? Связь между благодатью и нравственным состоянием священника существует. И Златоуста привожу вам слова. Священник должен иметь душу, внимательно слушайте, чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Это говорит он за Златоуста. То есть нравственность священника и благодать не взаимосвязаны. Священник должен иметь такую чистоту души, чтобы благодать в нем действовала. Христианство не признает механического священника. То есть священник получает сам, он остается таким, каким был, он не изменяется, те же самые грехи в нем остаются, также необходима борьба с собой. Вот. И для него путь духовного совершенства не облегчается этим. Наоборот даже. Он ответственный за благодать, которую получает. То есть подлежит большему суду. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно выделить две иерархии, два вида иерархии. Есть иерархия церковная, где благодать дается как право совершать таинство обряда. Эта благодать принадлежит сану, не священнику, не человеку. Она дается как бы взаймы, для того, чтобы миссию свою исполнить. Со смертью эта благодать человека покидает, то есть она не дает ему каких-то привилегий. Он от нее ничего не имеет. Как, например, после войны человек слагает оружие, и все. Война закончилась, он сложил оружие. Вот. Поэтому благодать, которую он получает, она является средством к освящению других людей и из-за этого себя тоже. Существует еще духовная иерархия. Это уже степень благодати, которая зависит от личности, от личного подвига священника. Это принадлежит уже личности. По мере подвига действия ее становятся более ясными, и служение делается более действенным, действием на душу. Тот же Анкрафтадский является примером хорошим. И если священник не поднимается по уровню своему нравственному над паствой, и иногда даже ниже стоит, то благодать начинает действовать против него. То есть она его как бы опаляет. Не просвещает, а опаляет. Как, например, мы приступаем к таинству Евхаристии недостойно, то это в суд и в осуждение нам бывает. Григорий Богослов приводит приводит такое сравнение. Вода источается из скалы, течет в долину потоком. Но камень, который ею орошается, остается камнем. А в долине протекают ручьи, цветут кусты, трава, питаясь от этой воды. Вот так и душа священника. Она может быть бесплодной, мертвой, как камень. Но люди, которые присутствуют на богослужении, питаются вот этой благодати. Вот здесь получается, что священодействие, достойное священника, действует, то есть благодать действует и не уменьшается, а при служении достойного она увеличивается. Если священник будет достойный, если он будет действительно исполнять ревностно свое дело, то тогда благодать будет приумножаться. Иоанна Кронштадтского сразу держите перед глазами. Вот он действительно благодать священническую, он много о ней говорил, вот он ее приумножил. Но вопрос, как быть, если служит священник грешный, вот, совершающий тяжкие грехи? Обычно говорят утешительные слова, там, что ничего страшного, за священником служит ангел. Вот. По идее-то, конечно, совершает таинство вовсе не священник. Совершает таинство Бог, и священник не является вот каким-то там, ну, типа жрецом. Он только посредник между Богом и людьми. Он предстоит, находится впереди вот этого всего войска. Он на передовой находится. Вот. Ему дано там соответствующее оружие, может быть. Он должен иметь навыки, чтобы управлять войском. Когда он совершает таинство, то таинство совершается всей церковью. Например, говорит Ефрем Сирин, что священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший его был и недостоин. Это само священство. Потому что любые таинства, которые в церкви совершаются, они совершаются церковью через священника. И если священник не соответствует вот тому критерию, которому он должен соответствовать, то благодать от него отходит, и его могут даже запретить служение. Что это значит? Что такое запретить служение? Это значит, священник уже не имеет благодати и не имеет права совершать таинство. Его тогда запрещают. Мы не можем себя оправдывать вот этим, что он там плохо, значит, живет, но таинство совершается, вот, и ничего страшного. Но дело в том, что, конечно, пока священник не извергнут из сана, таинство совершается, естественно, потому что если мы будем брать вот такой критерий, что зависит от личности, тогда нам нужно и приходить на литургию и исследовать, кто он такой, что за священник, как он живет, а может там таинство совершается. Мы дойдем до того, что вообще начнем отрицать церковь. Вот. Поэтому по учению православного таинство совершается. Да. Но с другой стороны, если на наших глазах, например, совершается грех, вот, воруют, да, или кто-то убивает человека, мы проходим мимо и не участвуем, да? Вроде бы так, телесно. Но считается ли грехом с нашей стороны этот поступок? Все равно церковь называет это соучастием во грехе. Да? Если мы видели, не остановили грех, значит мы являемся соучастниками от этого греха. Если мы видим, что священник нерадиво живет и при этом совершает таинство, и никак не реагируем на это, то мы являемся соучастниками его же греха. Слышали вы такое? Нет?
Нет.
Что нужно делать? То есть приход как реагирует на священника, который недостоин?
Говорят, это его немощь.
А?
Говорят, это его немощь, надо пожалеть.
Естественно, осуждать нельзя. Угу. Особенно священника, да? Вот как-никак он еще носит образ Христа, еще не запрещен служение. Вот. Но народ имеет право сказать, что вот так и так, батюшка, вот по, ну как бы смущает нас ваше поведение, и мы не можем с вами участвовать в таинстве, например, Евхаристии. Мы не можем присутствовать в литургии. Может даже это не говорит, а просто уйти. Хотя бы этим заставить священника задуматься и исправиться. То есть народ должен влиять на священника. Каков поп, таков приход. А? Нужно поговорить, да, как-то, может быть, епископу сказать, да, чтобы он обратил внимание. Здесь, конечно, есть искушение такое, начать судить, осуждать всех, вот. Но народ имеет право все-таки сказать, указать батюшку на вот нехорошее поведение. Имеет право. Если весь народ будет безмолвствовать, то будет плохо. Можно подсказать. Дело в том, что связь есть между священниками и народом. Если народ будет молчать, то и священник не будет исправляться. А это нужно. Народ может действовать, воздействовать. Не осуждать, а скорее жалеть его, потому что он все-таки на передовой, ему больше достается. Но и помогать ему, помогать. Еще в связи с этим скажу последнее. Было откровение Макария Египетского, вы, наверное, знаете, читали. Но он один раз шел по пустыне, увидел череп, вот, пнул ногой, да, и спросил его, кто ты. Вот он говорит, я там язычник, жрец языческий, да, и нахожусь на дне адова. Вот он говорил, что есть там еще кто под тобой. Он говорит, я стою на голове епископа. Помните, да, такой случай? То есть это как раз священники, они наказываются строже, если они совершают таинство и будучи нераскаянными. То есть благодать действует уже против них. Они совершают грех таким образом. Относительно почитания священства, священника почитать нужно любого, независимо от его нравственности, потому что он носит образ Христа. То есть мы через него почитаем Христа. Не его как личного священника, а Христа, образ которого он носит. Вот отсюда почитание священника. И священник должен это осознавать, что почтение не ему, а его сану, вот, или Христу. Если будет оскорбление священства, это грех. Потому что как мы оскорбляем, например, представителя другой страны, в лице его мы оскорбляем правителя, да, или само государство. Вот то же самое, если оскорбление священника, то есть мы через него как бы оскорбляем Христа. Еще раз повторяю, независимо от того, какой он нравственность. Все равно знаки почтения ему оказываются. Какое служение священническое? Священник совершает служение тройственное. Эти служения я хотел бы выделить. Время поджимает, да, хотя бы кратко нужно сказать. Очень важный вопрос сейчас нужно решить, очень важный. Выделяется три вида служения священников. Первое, священник называется отцом, потому что он совершает таинство. И носит на себе образ Христа. В частности, таинство рождения христианин духовное, таинство крещения. Священник называется еще учителем, поскольку учит евангельскому слову, то есть проповедует. И священник еще должен быть наставником, третий вид служения, наставлять прихожан заповедям евангельским, сообразно учению церковному. Пока советы находятся в русле евангельского учения, он может являть собой учителем нравственности. Первый вид служения, когда он совершает таинство, этот вид безусловен, то есть каждый священник имеет его в полноте. Этот вид служения необходим, вот, и каждый священник обладает им в полноте. Второй вид – это проповедь. Он зависит от способности священника. Уже, видите, зависит от способностей. То есть священник может и не иметь этого служения. Отсюда Златоуст говорит, что священник должен особенно заботиться о развитии в себе дара слова. То есть должен образовывать себя, потому что, он говорил, сила слова больше зависит от, не от природы, а от учения. Он должен заниматься образованием себя. Следующий вид служения уже определяется личностью священника. Это наставничество, руководительство. Если первый вид служения свойствен каждому священнику, то другие два уже зависят от священника. Значит, второй зависит от его способностей, а третий определяется личностью священника. И если нету последнего, а его может и не быть, то священнику, то нужно искать другой выход. Другой выход. Давайте разберем вот этот вопрос о руководстве. Хотя бы кратко. Священник, от священника требует руководства. Требует, чтобы он наставлял. Часто, если случится какая-то трудность, едут в монастырь, вот, исповедоваться, думают, что там какие-то старцы исповедуют. Приезжают, там стоят молодые монахи. Вот, как более сильные им дают такое послушание, они ночами исповедуют. Люди мирские приезжают туда, вот, со своими мирскими проблемами. И, конечно, монах этих проблем не понимает. А что будет монах советовать, я не знаю, в семейной жизни? Вопросы разные бывают, о которых он вообще понятия даже не имеет, монах. Вот его бы спрашивать. Молись. Бог поможет. Постить. Поклоны сделай. Сколько? 300, может, 50. Да я же не могу, у меня же там дети. Понимаете, сложность, да? Понять. А что ты не можешь? 300, что ли? Это несовместимо. Ему трудно советовать. Он не имеет суеты. Он советует. И возвращаются оттуда вот эти бесники с тяжелыми разными. Домой, согнувшись. После разговора с наставником. То есть монашествующий священник, мы сейчас просто смотрим, кто может руководить. Монашествующий священник, ему, он не может руководить мирским человеком. По крайней мере, пока еще не имеет Божьей благодати, личной благодати. Потому что он не знает проблем мирских, не знает, он их не понимает. Вот. И раньше не допускалось вообще молодым священникам исповедовать, особенно мирян. Это и для них вредно, потому что они живут другой жизнью, а тут приедут, там такие грехи им порассказывают. И потом они и покоя не находят в келье все. Относительно исповеди, святые отцы говорят, что нет ничего труднее в пастырском служении, как исповедовать, наставлять людей. Я вам приведу цитату епископа Нифонта Новгородского, которая является убийственной для многих священников. Грешно не принимать на исповедь. Первое положение. Если не примешь, иди тебе в муку. То есть священник не может никому отказать в исповеди. Первое положение. Если примешь, но не управишь, то тоже туда же пойдешь. А он без греха. То есть не может не принять на исповедь, но если он принял и не помог, если он привел худшее состояние, если посоветовал что-то нехорошее, вот, или несообразное, или такое, что повредило человека, или привело его в трудную, в тупик привело, поставило, да, в духовной жизни. Были такие случаи. То, говорит, то же самое у тебя, те же самые перспективы. То есть здесь требуется очень кропотливая работа. Типа, наверное, реставратора. Нужно работать над иконой, не повредить красок, которые там есть, но в то же время просветлить уже потемневший образ. Это очень осторожно, кропотливо, да, и очень медленно делается, очень думчиво. Но та же самая деятельность у священника, который проясняет образ человеческой души, уже потемненной греха. Священник часто забывает, вот, как бы увлекается своим саном, начинает направо и налево раздавать епитимии, вот, командовать, как типа выступает, типа распорядителя благодати. Сейчас я тебе как вот, сейчас как запрещу тебя, сейчас как наложу епитимию. То есть это неправильный подход. Священник не сам не понимает, кто он такой есть и что от него требуется.
А что такое
а? Какое? Дело в том, что такое епитимия. Вопрос. Я сейчас как наложу епитимию, это воспринимается как наказание за, вот, там, например, поступок. Ты что вот тут вытворяешь? Что ты мне не слушаешь? Я вот дам тебе 300 флакон, и будешь знать. И будешь класть. Батюшка, а вот, дело в том, что она вправе сказать, батюшка, за что? И какой смысл в этом? Понимаете? Потому что епитимия – это не наказание, православное понимание. У католика это наказание, да. Это значит католическое понимание. Епитимия – это помощь осознать человеку тот грех, который он совершил, и покаяться в нем. Вот и все. Епитимия – это лекарство, это не наказание, это не бич. Значит, мы отсюда видим, что священник, он может, например, совершать таинство, да, независимо от того, какое. Священник, дальше другое служение, он может один проповедовать хорошо, другой хуже, да, это уже зависит от личных качеств. А наставлять вообще не всякий может. Поэтому нельзя требовать от священника руководство, какого требовали, например, от Антония Великого или Макария Египетского. Потому что сейчас часто подходят к священнику именно так, как подходили к Амвросию Оптинскому или Серафиму Саровскому. Бери меня и руководи мной. Вот это очень опасно в наше время, в связи с тем, что наставники, как говорит епископ Игнатий Аскудерин. Несколько цитат вам зачитаю. Вот он пишет. Для совета, для наставления недостаточно быть благочестивым. Надо иметь духовный опыт, то есть помазание духовное. Советник благочестивый, но неопытный, скорее смутит, нежели принесет пользу. не только среди мирян, но и среди монашествующих крайне трудно найти советника, который бы измерил, вывесил душу, с ним советующуюся, и из нее, то есть из ее достояния, преподал бы ей совет. И ныне советники, руководители больше преподают совет из себя или из книги. Нет ничего полезнее, говорил святой Исаак Сирин, как совет свой, то есть свойственный человеку. Нужно исходить из его состояния и давать ему соответствующее наставление. Потому что совет чужой, хотя, по-видимому, состоящий из благих разумных слов, приносит лишь мучение души и расстройство. Она чувствует несообразность и чувствует, что он ей чужд. Вот. Если отсутствует наставление со стороны священника, то тогда епископ Игнатий призывает самим руководствоваться через книги. Он писал про наше время. Вы хотите быть на послушании у опытного наставника. Этот подвиг не дан нашему времени. Его нет даже в монастырях. Вот. Потому что для этого нужен духоносец, которому видна душа ученика. Наставник не должен руководствоваться только исповедью, суждением о душевном состоянии ученика. Вот. Он должен ощущением духовным проникать, измерять и поведать ему неизмеримое им состояние души его. Так действовали святые отцы. Пахомий Великий, он перечисляет, Феодор Освященный. Федору Освященному говорили ученики: «Отец, обличи меня». Приходили, так говорили. И он, движимый Духом Святым, являл каждому сокровенные в нем душевные недуги. Он ему говорил грехи его. Вот. Дар послушания, в том смысле, каком это было у древних отцов, это дар. И особый дар. То есть, если сейчас пытаться восстановить такие отношения между духовником и наставляемым, вот это отсюда будут очень вредные последствия, очень вредные. Даже трудно себе представить, потому что можно на другого напороться, как говорится. А послушание должно быть истине. Игнатий Брянчанин тоже писал, что только спасает послушание Богу, послушание истине. А послушание человеку оно может погубить. Вот я его слова тоже вам почитаю. Слепо довериться человеку с искаженным пониманием православного учения. Это значит наследовать самому это искажение. То есть можно подчиняться вопросах несущественных, если против нет ничего грешного. Да? Если же важные вопросы, то нужно искать наставника благодатного. Важных вопросов. Не советов, с кем попал. Доверяться уже всем нельзя. Особенно в наше время. У епископа Игнатия есть такие слова. Он пишет так: весьма благоразумно делаешь, что, как вы думаете, что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом. Да. Такое знакомство может очень легко послужить ко вреду. И весьма, весьма редко к пользе. Вот, писал святитель Игнатий. Советуйся с книгами святителя Тихона Задонского, Дмитрия Ростовского, Георгия Затворника и древних Златоуста. Говори духовнику грехи твои только. Люди нашего века в рясе лени или во фраке прежде всего внушают осторожность. Епископ Игнатий писал еще в 19 веке. Оскудело истинное духовное знание, духовные наставники. Все кругом ходят, а в двери не попадают. Слово жмурки играют. То есть, как вот слепые ведут слепые. Он очень об этом много говорил, что наставников уже нет. Вот, и советовал руководствоваться книгами. И говорил, выбирай только такого наставника, который основание основывает свои действия и свое учение на книгах Священного Писания и Святых Отцов. Дальше еще вам зачитаю его же мысли, некоторые. Прибегайте больше к чтению Святых Отцов. Пусть они руководствуют вас, наставляют на путь Божий. Это образ жительства принадлежит нашим временам. Он заповедан нам, святыми отцами позднейших времен. Иноческое послушание процветало, приобрели духовных наставников. Со скудением наставника воскудел и подвиг послушания. Вера, составлявшая сущность этого подвига, требует, чтобы предмет ее был истинный. Обращаю внимание, истинный духовный. Тогда она приводит к Богу. Если вера в человека приводит к иступленному фанатизму, это можно наблюдать сплошь и рядом. Священники требуют от своей пасты полного послушания, да? Полного послушания, беспрекословного, и кричат, ты почему там у того благословилась, кто тебе разрешил? Это ненормальное явление. Тоталитарная секта. Слышишь? Тоталитарная секта. А священник, как сказать, буквально он над личностью берет власть. Это нельзя, это по-христиански. Личность свободна. И каждый человек имеет право на свободу. И он не может сказать, я сейчас как скажу тебе, и ты будешь жениться, вот на то. Ну и что, говори хоть заговорись, я тебя не послушаю. Я имею право. Надо различать. Благодать священства, да? Совершает таинство. Благовение не хватит. Не лечь мою личную жизнь. Надо вот так отвечать, понимаете? В наше время. Не лечь мою личную жизнь. А? А имею право полное. Имею право полное. Вы в такой грубой форме сказали. Но в всяком случае можете послушать, а делать свое. Важных вопросов, понимаете? Важных вопросов. Другое дело, вы можете отсекать воду, если он скажет, помой пол, да? Благословить. Это не грешно. На вас никак не влияет. Помой. Это вам полезно. Тут послушайте полезно. То есть вы отсекаете свою волю, да? Он сказал, вот попойте на клиросе, благословите. А если там он скажет, иди в монастырь, простите, благословите. У меня есть свое сознание, рассуждение. Вот. Я буду руководствоваться как-нибудь другим путем. Я у старчика спрошу, который благодать имеет Божью. А у вас еще неизвестно, что там движется. Понимаете? Вера в человека приводит к фанатизму, читаю дальше. Руководство писания святых отцов идет гораздо медленнее, да. Вот. Но это единственное, что в наше время осталось. Если, если наставник, это советы священника совпадают со святыми отцами, тогда я слушаю. Важных вопросов, еще раз повторяю. Есть вопросы незначительные, да, которые легко определить. Если это не грешно, буду делать. Но если вопрос, который касается жизни, пути, например, или какого-то духовного роста, вот здесь уже вопрос гораздо важнее. Здесь связано со спасением, поэтому всякому встречному во фраке, или, еще раз повторяю, или в рясе нельзя верить. Всякому встречному. Нужно проверять. Я сначала удостоверюсь, каков он по жизни, каков образ мысли имеет, а потом уже буду с ним советоваться. Только в таком случае, иначе нельзя. Причем очень долго, духовника очень долго нужно выбирать. Ну, был такой старец, который своего послушника бил. У него синяки постоянно были. И он был из живосвятых, этот ученик. И старец потом спасся его молитвами, этого ученика. Но это исключительный случай, понимаете, мы не должны руководствоваться исключительно. Когда он приходил к старцу, к другому, но этот послушник советовался с другим, понимаете. Он этого терпел, кто-то убил, вот, издевался всячески. Он приходил со синяками и говорил, что мне дальше делать, жить с ним или нет. Я погибну, если он будет наставником. Он говорил, живи, пока живи. Но он у него советовался, то есть он руководил им, тот старец. А этот его мучил. И он как мученик живосвятых. Относительно отношений со священником, бывают такие случаи, бывают случаи, как искушение, когда священник, ну, у священника бывают тяжкие искушения, потому что люди тянутся к нему, вот они не чувствуют любви, да, в мире нашем жестоком. Вот. И бывает часто, что особенно это связано с женщинами, женским полом, неудачная семейная жизнь, плохой муж, пьяница, там, не гуляет. И она не получает обязанности от, так сказать, от мужа своего. Муж не выполняет своих обязанностей, супружеских, да. Вот. И она приходит, например, в церковь первый раз там, и вот эту ласку, которую не встречала у мужа, да, она встретила от священника. да? Третьего. То есть священник ее выслушал, вник ее положение, обласкал, вот, приголубил, да, утешил и отпустил. И она вот, почувствует его отношение. И здесь есть опасность. Вот она может отношение может переложить на священника. Вот, и требовать от него. Ну, пускай даже не супружеских обязанностей, как плотских, да, конечно, а элементарно, просто душевных отношений. У них могут завязаться душевные отношения. То есть она приходит к нему на исповедь, поговорить о своих проблемах, вот, чтобы он ее утешил. Если завязываются душевные отношения, а не духовные, тогда беда и для нее, и для священника. Отсюда рождается зависть, ревность рождается. И если приходит другая такая же, например, первая сцена, батюшка, естественно, больше внимания ей же уделяет, да? Это начинает, видя такое отношение, начинает завидовать, начинает ревновать, вот, и начинается рясь. Она старается ту изжить, да, оттеснить, батюшку встречает, почему вы, батюшка, меня не любите, наверное, уже, почему вы на меня не смотрите, вот, почему с ней больше разговариваете, а со мной меньше. Это уже отнюдь не духовные отношения. А может дойти до того, что она, ну, даже и влюбиться может в священник. Вот, поэтому нужно здесь особо наблюдать как священнику, вот, так и чадам, которые у него окормляются. Это состояние прелести. Можно, конечно, привязываться, да, но с другой стороны, любовь должна быть духовная, а не душевная. И если душевные отношения, то здесь не нужно ему, ей наставления, там какие-то, борьба со страстями, ей просто нужно с кем-то поделиться, с кем-то поговорить. Естественно, что это допускается, да? Но дело в том, что критерий все равно приоритет духовный должен быть. Можно там, как бы, но если она так будет действовать, то она просто священника измотает. Потому что духовная эта сила есть, благодать Божия, она бесконечно на всех изливает. А душевных сил мало. У человека все-таки душа одна, энергии, вот личной энергии мало в душе. Он может истощиться, он просто может устать от всего. Даже может его выгнать так, что шуму может выгнать. Настолько она может ему надоесть. Вот своими такими приставаниями, подозрениями, ревнованиями и прочее. Одни досаждения, одни скорби только в таких отношениях. Священник, он должен всех любить, естественно, он всех любит и одинаково ко всем относится, да? Но некоторые могут этого не понять. Священник должен просто это видеть тоже. Со стороны его требуется, ну, как сказать, он должен это прекращать и напоминать, что он посредник, ты через меня иди ко Христу, не ко мне привязывайся. Понимаете? Если он становится предметом чаяния, да, души человеческой, то есть если к нему привязываться, забывая о Христе, приходит в храм, батюшки нет, развратся уходит, им Христос не нужен, им нужен батюшка. И тогда это получается уже прелесть. Да. Это называется грех прелюбодеяния. Потому что священник, он, как Иоанн Креститель, должен соединить душу со Христом, обручить. Да? Если он не обручает душу со Христом, а душу приводит к себе, то есть обручение с собой, получается это грех прелюбодеяния. Понимаете? Да, духовное прелюбодеяние, священное прелюбодействие. Да. Он должен напоминать, что он есть только лишь наставник, посредник, он помогает прийти ко Христу. Пусть через себя, да, но он ко Христу в конце концов. Должно быть так, что к нему как бы люди тянутся, пока еще духовно, ну, так сказать, младенцы. Как младенцы нуждаются в родителях. Но когда они подрастают, тогда родители, надо значит, отпадать родителям. Младенцы, когда подрастают, тоже в духовном отношении, тогда уже для них не так важен священник, для них важнее другой, для них Христос важен. Но, естественно, священник, чтобы он мог наставлять, он должен руководствоваться, если не имеет опыта, хотя бы любовью, это первое слово. Если любишь, то можешь наставить. Господь даст. Это первое условие для священника. апостола Петра Господь спрашивал, любишь ли меня, паче сих? Вот, он когда ответил, что любит, тогда он говорил, паче агнца моя. То есть дал ему пастырство.
Благословлю Господа на всякое время, выйду хвала Его во всех моих, о Господи, покорится душа моя, да услышит кротвей и возвеселятся, возвеличите Господа со мною, и вознеси в имя Его купе, взыскал Господа и услышаню, и от всех скорбей моих избави меня, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, сей нищий воззвает Господь, услыша их, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень у пред боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, я по благу, Господь. Блажен муж и же уповает нам. Бойтесь Господа все святые Его, яко не снишение боящимся Его, Бога те обнищавши из алкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага.